Здравствуйте, в эфире программа «Содержание», и я ее автор-ведущий Александр Лепницкий. Принимаю сегодня дорогого гостя, моего старого товарища, и по джазовой, и по рок-сцене, Сергея Летова. Разговор пойдет не о джазе. Разговор пойдет о группе, которую создал еще в 80-е годы его брат, замечательный рок-музыкант Егор Летов. Речь пойдет о гражданской обороне. Здравствуй.
Привет.
Когда я на гастролях со своей группой подъезжал на перроны разных-разных российских городов и всегда видел разукрашенные граффити, тогда еще у нас их этих было, граффити-то мало, не умели люди рисовать как следует. Но, пожалуй, первые советские граффити – это две буквы ГО, гражданская оборона. И иногда там внизу было другой краской подписано «Все идет по плану». Ты расскажи немножко о вашей семье. Где вы росли в детстве?
Ну, вообще, Игорь родился в 64-м году в городе Омске. И родился он вот в то место, где мы жили. Это были конюшни Колчака. Это барак в центре города Омска. Сейчас он уже не существует, на его месте стоит элитное жилье. Рядом элитная гимназия, а вот в те времена прямо за домиком МВД в центре Омска находилась каменные конюшни Колчака. Колчак очень уважал лошадей, и поэтому для них были сооружены замечательные каменные конюшни, в советское время переделанные под бараки для военнослужащих. Вот там он родился.
А ваш папа военный?
Папа военный. Папа сам родом с Урала. Во время войны случайным образом попал на фронт. Готовил, учил молодых, таких же молодых, как он, артиллеристов. И однажды во время занятий в Казани, где он, значит, какому-то из его подопечных переехала ногу маленькой пушечкой, которую они возили на руках, 40-миллиметровая. И по какой-то случайности оказалось, что именно этот должен, значит, покалечившийся там солдат или должен был отправляться на фронт. И отец его заменил. Пошел с большим удовольствием, потому что не желал он в этой учебке находиться. С большим удовольствием отправился на фронт сам. Вот. Ну и вот после этого остался в армии. Офицером быть очень не хотел. Не любил муштру, вообще все это. Но так получилось в жизни, что он стал офицером, прослужил 30 лет в армии. Познакомились мои родители в Семипалатинске. Семипалатинск – это как раз город, где жили мама и все ее родственники, предки. А отец попал туда как военнослужащий. Ну, а Семипалатинск – это известное место, это ядерный полигон. И вот взрывом атомного, вот этих испытаний взрывом, у домика, в котором жили мои родители, вышибали стекла неоднократно. Один раз снесло крышу. Вот такие происходили испытания на людях.
А радиация?
Ну, радиацию все получали.
Вы с братом получили?
Ну, брат родился уже в Омске, уже после того, как мы родители уехали оттуда. А я получил радиацию еще внутриутробно.
Понятно.
То есть запрет об испытаниях в атмосфере атомных взрывов подписали за один месяц до моего рождения. То есть все получили приличные дозы радиации. И мама, и бабушка умерли от рака уже. То есть это как бы сыграло свою роль. Ну и мы, конечно, с братом мутанты. У нас необыкновенный состав крови. Наблюдался, все детство проводили оба в больницах.
Да, многое объясняет ваше прошлое. Да и сам Омск. Ведь я помню, наша группа «Му» играли в Омске. И первое, что сделали местные там ребята из рок-клуба в 80-х, повели в место, где отбывал ссылку
Достоевский,
да. И отсюда, конечно, даже вот эта вот песня, которую я хотел поставить вторым номером, вот с этого самого ключевого альбома 80-х годов Егора и «Гражданской обороны», «Человеку-волк», это, мне кажется, наследие Федора Михайловича. Не так давно мы беседовали о другой знаменитой панк-группе «Автоматический удовлетворитель». И вспоминая свою дружбу со Свином, Андреем Пановым, лидером этой ленинградской группы, я как раз вспомнил, что у панков было такое некоторое, я бы сказал, ну, конкурентное неприятие программ друг друга. Если вот ленинградские панки, они занимались и некрофилией, и какими-то, в общем, шуточками в стиле Sex Pistols, то гражданская оборона и другие сибирские панк-группы, они совсем другие. В них какая-то заявлена гражданская позиция, чего, в принципе, у свина и автоматических удовлетворителей не было, и они ее так специально сторонились.
Значит, я пару слов скажу о свине, скажу сразу. Андрей Панова Игорь терпеть не мог.
Это взаимно было.
Он его ненавидел. Ненавидел, зато я могу объяснить, почему. Потому что Игорь очень любил кошек. Дома у Игоря вот жило 3 кота. И когда он узнал, что свинья убил котенка из каких-то просто эпатирующих публику соображений, то Игорь сказал, что с этим человеком он никогда им руки не подаст.
И я думаю, что тут дело, конечно, не в котенке, хотя понятно, почему свин ради красного словца на сцене не пожалел бы не только котенка, но и родного отца, это уж точно. И мне кажется, что в Сибири вообще другая жизнь. И вот какое-то такое настоящее панк-сознание могло быть только там, потому что и инструкции по выживанию, и Янка Дягилева, о которой речь пойдет у нас с тобой чуть попозже, это, конечно, могло родиться только за Уральским хребтом. Ну, немножко расскажи о вашем детстве.
Ну, детство. Жили, когда Игорю было год, то отец получил квартиру. И мы переехали из центра Омска, переехали в поселок имени Чкалова, Чкаловский поселок. Это такой вот спальный район. Ну, спальный не в московском смысле этого слова, а в самом жутком смысле. Это район, целиком построенный из хрущевок, 5-этажек. Посередине проходит Космический проспект. Это бывшая взлетная полоса военного аэродрома, которую заасфальтировали и вокруг нее построили 5-этажки. Куда селили в основном разных пролетариев, и не только пролетариев, но, например, людей, которые вышли из тюрьмы. Нужно же им где-то жить. Вот в соседнем доме жили такие освобожденные из тюрьмы. Стояла кругом жуткая поножовщина, грязь. Ну, вообще, это такое тяжелое место для жизни вообще, вот этот Чкаловский поселок. И он таким и сейчас остается таким же. Вот такой вот сейчас, когда я бываю, приезжаю туда, там живет мой отец, то я вижу асфальт, который, по-моему, последний раз укладывали при советской власти. Все такое, все разбитое, обшарпанное, вот кругом злые, агрессивные люди. Вот это вот так вот он выглядит.
Получается, что это идеальное было место для формирования лидера панк-группы, так?
Ну, наверное, представить там арт-рок очень сложно.
Как послушаешь песню твоего братца, так иной раз и жить не хочется. Вот как тебе-то было жить рядом с человеком, у которого такая сложная экзистенциональная, можно сказать, и музыка, и поэзия, и судьба? Нелегко было?
Ну, да, конечно, нелегко. Ну как, во-первых, надо сказать, что мы разновозрастные братья. Я старше на 8 лет. Детство у Игоря, он был все время болен, я им занимался. У него сначала была водянка головного мозга. Голова распухала до большого размера. Кормили какой-то кислотой его в детстве, чтобы вот эту водянку прекратить. Но это, видимо, последствия радиации. У него выработался стойкий рефлекс отказ от пищи. Вот в раннем детстве, месяц-два, его ничем нельзя было кормить. Он отказывался вообще принимать, потому что это лекарство было очень невкусным, видимо. Он вообще, может, тяжело это было. Ну и вот я его всячески развлекал, пел для него, там, танцевал. В общем, занимался развлечением. Он от удивления открывал рот, ему туда ложку чего-нибудь, какой-нибудь там питательной смеси. Вот это как бы детство так проходило. Он во всем как бы старался меня копировать. Я играл в музыкальной школе на пианино, занимался, ну, значит, присматривался. Потом я привез пластинку, когда уже учился в Новосибирском академии, в физмат-школе, привез пластинку, по-моему, это был «Томми», такая рок-опера, первая рок-опера «The Who», да. И он услышал ее, и потом он говорит, что он не спал ночью. Для него это было потрясение, он понял, что это мое. А вообще в детстве он слушал французских шансонье. У нас были магнитолы, гибкие пластинки. То есть у него, в общем, скажем так, очень смешанный Led Zeppelin я привез ему альбомы. В общем, он Beatles. Он слушал такую Shocking Blue, такая была очень популярная группа. Ну, в общем, довольно-таки много слушал разного. И в детстве в умственном развитии сильно отставал. Поздно начал говорить, в 3 года. Вот, учился, так скажем, средне, не очень хорошо. Вот. В жизни у нас были периоды, когда с родителями у него были плохие отношения в детстве, и родители попросили меня, забери его в подростковом возрасте, забери его к себе в Москву. И он приехал в Москву в профтехучилище, учился в ПТУ. И, значит, попутно я уже начинал играть на саксофоне. И вот у нас была идея создать семейная группа. Вдвоем мы будем играть. И он стал брать уроки у такого барабанщика Михаила Жукова.
Который был барабанщиком группы «Звуки Му». Да, мой партнер по ритм-секции. Смотри, как мир тесен.
Да, он учился у него играть на ударных. Потом он сказал, нет, ударные это... Я хочу какой-нибудь музыкальный инструмент. Не просто там стучать по каким-то... коробочкам, которые для него Жуков конструировал, всякие перкуссию. Мы даже где-то чего-то играли, выступали в таком, в подпольном совершенно варианте. И Тропила такой, Андрей Тропила, звукорежиссер из Питера, который мне сказал, что у меня вот есть братишка, хочет на чем-то очень учиться играть. Вот у тебя нет чего-нибудь там, никто не продает инструмент. Он мне сказал, есть. Вот есть такой писатель, тогда он был не писатель, а музыкант Рикшан, у которого, который отдает за 100 рублей комбик басовый вместе с бас-гитарой болгарский импортный, Орфей. Нужно только заехать и забрать. Вот я дал Игорю, определенное количество 2-копеечных монет, адрес, телефон Рикшана.
В Ленинграде.
Да, купил билет, и он сам впервые в жизни поехал в Питер, нашел этого Рикшана, позвонил ему. Тогда ему было 17 лет. Купил этот бас и сам привез его. Я его встречал на вокзале.
Тащили
эту колонку. Так началось у него занятие какой-то музыкой. Самостоятельные ударные, на которых он учился. А на басу он был самоучкой.
Это очень важно, когда лидер группы понимает, что такое ритм-секция. Послушай, Сереж, когда я сейчас стал переслушивать альбомы «Гражданской обороны», я с удивлением заметил очень большое, влияние не только Башлачева. Многие считают, что Егор как раз подхватил знамя Башлачева, и в 88-м году, когда этот вышел, их первый знаменитый альбом «Все идет по плану», он и был записан зимой 88-го года, как раз когда погиб Александр Николаевич Башлачев.
Если говорить о Саше Башлачеве, то, скорее всего, Игорь о Башлачеве услышал от меня. Потому что я с Сашей познакомился в середине 80-х, когда он приезжал из своего Череповца.
Да.
Он приезжал в Москву, и я даже устраивал ему квартирник. Тогда концертов не было, были квартирники. Я ему на текстильщиках, люди там по рублю, по 2 рубля скидывались, и был устроен концерт. А с братом мы переписывались. После того, как он уехал из Москвы, вернулся и в Омске стал создавать свою рок-группу, решил, что мир фриджаза, в который я его тянул, это не его. Это вообще эта элитарная музыка, это не для него. И он чувствовал себя в Москве очень не на месте. Он уехал туда, обратно в Омск, и мы с ним переписывались. И он мне писал о рок-группах, в частности, «Машину времени» ему очень нравилось. Я ему написал, что я услышал вообще удивительную, чего он точно не знает, это «Аквариум». И я, скорее всего, Игорю написал и о Башлачеве, но послать я ему никакую запись не мог. А так мы переписывались, и я скорее рассказывал о необыкновенном таком человеке. И вообще Башлачев есть в одной из песен Игоря. Конечно, он к нему относился. Я не знаю, насколько они были знакомы. Скорее всего, были знакомы, потому что они оба состояли в питерском рок-клубе. И Игорь приезжал в Питер и вступил в питерский рок-клуб, если не ошибаюсь, в 87-м году.
Как раз когда Башлачев там дебютировал на большой сцене на фестивале Ленинградского рок-клуба.
Они вполне могли бы встречаться, так как они дружили с Фирсовым, то это один круг был общения. Фирсов, музыканты Алисы, И Башлачев, вот как бы вот такая вот была. Мы все ходили в черных куртках из кожи заменителя и носили внутри на лацкане куртки, носили резистор. Красное сопротивление. Друг другу показывали, как значок. Такой, такая мода была. Очень часто, во всяком случае, в те годы, в 80-е, в 90-е, Игоря обвиняли в том, что он пропагандирует суицид, самоубийство. Я с этим очень не согласен с этой точки зрения. Дело в том, что когда Гёте написал «Страдания молодого Вертера», то по Германии прокатилась волна самоубийств по Европе. Вот это суицидальное настроение мрачное, которое присутствует и в других, ну вот присутствовали, во всяком случае, вот в 80-е годы в творчестве Игоря, это имеет под собой несколько иное основание. Вообще, на языке психологов, когда человек думает о самоубийстве, как появляются навязчивые мысли, это не имеется в виду желание убить себя, желание какой-то другой жизни изменить. Можно сказать, что песни Игоря того времени, это тоже мы требуем перемен. Это отказ, не хочу жить так. Это что означает? Не просто убить себя, а хочу жить иначе. Хочу другой жизни. Хочу что-то изменить в обществе. Вот я думаю, прежде всего, в этом смысле.
Да, я бы подхватил, кстати, твою мысль и с ней соглашусь. Недаром подростки и 90-х годов, и нулевых, они по-прежнему проходят две фазы увлечения старыми, можно сказать, советскими группами. Это обязательно кино. Мы требуем перемен. И обязательно песни гражданской обороны. Больше никто.
Я бы тут добавил еще. Дело в том, что в 86-м году, когда у нас в разгаре была так называемая перестройка, в это время, в конце 86-го года, произошли массовые аресты силами КГБ людей, которые так или иначе не вписывались в советскую действительность. В 86-м году на принудительное психиатрическое лечение попала моя первая жена, и я поехал ее вызволять из севастопольской психушки. И тогда же я узнал от родителей о том, что на принудительное психиатрическое лечение направлен Игорь. То есть как они пришли домой, родители, обнаружили, соседи, Игоря дома нет. Соседи сказали, что приезжала «Черная Волга», и его там что везли. Диагноз, который ему поставили, суицидальный синдром. Какой способ спасения я предпринял? Ну, что можно было сделать тогда? На самом деле, я среди своих друзей-рокеров, среди которых немало действительно было и стукачей, ну, вот в этой рокерской среде, вот, я стал распространять информацию, что я хочу собрать иностранных журналистов и устроить пресс-конференцию о том, что никакой перестройки нет, а людей хватают и сажают в психушки. И это возымело смысл. Дело в том, что я играл в такой рок-группе ДК, и мы вместе с вокалистом ДК Виктором Клемешевым играли один концерт, какой-то такой полуподпольный, в одном из домов культуры, действительно, в котором исполняли такую джазовую американскую пьесу «Brother Malcolm», посвященную Малкольму Икс. И в которой...
активисту «Черных пантер».
Да, да, в котором в конце мы, играя риф, мы начинаем хлопать в ладоши и подпевать «Brother Malcolm», «Brother Malcolm». Но это все именно... И вместо «Brother Malcolm» мы стали перестать «Братец Игорь». И это для, видимо, имело определенный сигнал, что я начал переходить к действиям. Вот. Следующего концерта не потребовалось. В марте 87-го года Игоря из психушки выпустили. А майор Мешков, вот, может быть, кто-то творчество гражданской обороны знает, лед под ногами майора, был уволен из органов за превышение власти.
Вот якобы. Так вот. Я помню, что когда погибла Янка Дягилева, опять вот эти все тогда возникли разговоры про суицид, про взаимные влияния. Вообще, наверное, многим интересно узнать, как сотрудничали два выдающихся вот сибирских поэта, Янка и Егор.
Дело в том, что после вот этих гонений ГБшников на Игоря, он решил пуститься в бега, перейти как бы вот в эту хиппийскую систему, когда вписываются куда-то на квартиру и путешествуют автостопом. И Янка и Игорь, они приехали автостопом ко мне, ночевали у меня, вот, и мне она не понравилась. Во-первых, я предполагал, что это какая-то должна быть красивая девушка, А вот Янка была довольно толстая, неуклюжая девица, ну, как бы...
С веснушками.
С веснушками, и какая-то такая никакой косметики, и вообще такой не женщина-вамп, как бы, которая могла быть подругой музыканта, а такая, как бы, ну, вот хиппи, девочка-хиппи. О том, что она пела какие-то песни, я вообще не догадывался, вот не знал очень долго. Но при этом она была очень добрым человеком. Добрая, спокойная, ну, как все толстые люди, мне казалось, она такая была, как бы, с каким-то таким пофигизмом, каким-то таким вот приятным. Но человек очень хороший, и мне потом, думаю, как-то я ее холодно принял, мне потом в жизни бывало часто, ну, вот когда я вспоминаю об этом, мне становится стыдно, что я как-то так очень холодно и высокомерно ее принял. Я знаю, что Игорь очень много для нее сделал, но, во всяком случае, все творчество он ее собрал, издал, вот 6 дисков, по крайней мере. Вот. У них были какие-то сложные отношения. Когда я бывал с концертами в Новосибирске, ко мне однажды подходил отец Янки и спрашивал: «Сергей, скажите, вот у них это серьезно?» Там что-то такое. Когда Янка погибла, Игорь уже с ней давно не жил вместе, вот, то Игорь, у него настолько был убит, потрясен этим, что он схватил нож, лежавший на столе, и разрезал себе руку крестом. У него на руке оставался большой такой кривой шрам, разрезанный наискосок. Вот он располосовал руку, а потом вторым, ну, рана разошлась, и вторым ударом он как бы вот разрезал. И она не зашита, эта рана у него, оставался такой крест на руке. Я думаю, что вот песня «Офелия», да, это лучший реквием по Янке, вот, который... Хотя официально он так не является, но все, кто знает, они понимают, что это песня о ней.
Сереж, я думаю, тема смерти в творчестве твоего брата, она, конечно, занимает большее место, чем у других рок-музыкантов. В общем-то, людей по определению достаточно веселых. Профессия-то людей развлекать со сцены. Потому что его творчество пришлось, можно сказать, на вторую половину 80-х годов. С одной стороны, это перестройка, а с другой стороны, гибель целого мира, в котором он вырос.
Часто концерты начинались с песни «Мертвые». Дело в том, что это не гимн как бы мертвым, это некоторая детская песенка. Если вот попробовать наиграть многие песни Игоря на пианино, они наигрываются 2-3 пальцами правой или левой руки. Это как бы такие детские песенки на самом деле, очень простые, вот мелодические, но на которые укладывается очень серьезная поэзия. Собственно говоря, это такая некоторая форма устного народного творчества, такие былины, как бы, да, в которых музыка носит подчиненный характер, как бы ритуальный, да, как музыка в церкви, она же подчиненный характер. Главное, это содержание, вот текстовое, словесное содержание, вот этот логос, послание, которое певец или сказитель, или там священник передает. А музыка оформляет его. Мне кажется, вот у Игоря так было. Поэтому, если вот попробовать ту же песню «Мертвую», ну, сыграть ее на пианино. Тему. Это 2-3 слова. Они, даже когда я слышу сейчас, симфонический оркестр играет, все идет по плану. Это звучит как грандиозная издевка над всем происходящим. Это потому что там главное все-таки не музыка, ну, в чистом виде, а вот это.
Поэзия и интонация.
Поэзия и интонация.
Сереж, скажи, пожалуйста, наверняка радиослушателям было бы интересно узнать, а как тебе с ним игралось? Ведь, насколько я помню, ты участвовал в концертах «Гражданской обороны».
Ну, вообще, да, участвовал, но этому предшествовал самое необыкновенное, наверное, начало творческой деятельности Игоря, потому что его первое выступление на сцене, где были слушатели, состоялось в поп-механике Сергея Курюхина. Это была подпольная поп-механика номер 2. В Москве был МИФИ, Инженерно-физический институт, у которого была сильнейшая подпольная сцена. Находилось это недалеко от Дома культуры «Москворечье», в котором Курюхин произвел свою первую поп-механику, номер 1.
Мы с тобой там играли вместе.
Да, 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 да. И на следующий день произошла мальная механика, в которой на бас-гитаре впервые дебютировал в своей жизни в качестве вот, сценического музыканта мой брат. Так что какое-то начало у него было, скажем, не самыми слабыми музыкантами. Потом был некоторый такой период. Игорь уехал в Омск, создал свою гражданскую оборону. много выступал, и у нас какое-то такое сближение стало намечаться в середине 90-х годов. Мы стали общаться, переписываться снова, разговаривать активно. У обоих были проекты, ну, как бы связанные. То есть я думал о каком-то восстановлении поп-механики Сергея Курюхина в какой-то оркестр, в мультимедийный, в который я хотел привлечь Игоря, но не как певца, а в качестве поэта, который бы читал свои стихи. И читал их вот с той энергетикой, с которой он попел на концертах. Вот у меня был такой проект. Он не реализовался. Проект этот вот был где-то 96-й. Просто сразу после смерти Курюхина, 97-й, я думал о том, что вот продолжить поп-механику в каком-то таком виде. Игорь и его музыканты, Кузьма, Махно, они приходили на концерты трио. Например, пришли впервые в галерею Гельмана, Марата Гельмана, и слушали, как там выступает трио. Потом мы вместе где-то сидели на лавочках, на какой-то стройке выпивали портвейн. Трио и «Гражданская оборона» совместно.
А кто тогда входил в трио?
В трио тогда входил Саша Александров.
Фагот, на фаготе.
Наш фагот. Фагот, да. И Юрий Парфенов, солист биг-бенда «Лундстрема». Вот такое необыкновенное соединение. Да, значит, «Гражданская оборона» это были, по-моему, Махно и Кузьма, Константин Рябинов, Кузя УО. Вот какой-то такой. И вот где-то в 98-м году я попробовал начать играть с обороной. Вот. Игорь сначала хотел, чтобы я играл какие-то партии, которые узнаваемые, но я сказал, что я ничего узнаваемого не буду играть, я буду импровизировать. И вот на протяжении где-то 6 лет мы играли вместе в «Гражданской обороне» где-то года до 2004-го. Потом я все это время мастерил диски «Гражданской обороны». То есть мастеринг где-то с 94-го по 2003-й мастеринг, ну, все, «Обороны» делал я.
Ну, давай послушаем единственную из песен, которую нам удалось найти, где вы играете вместе, это знаменитый «Прыг-скок».
Наше вот как бы воссоединение и то, что мы начали снова выступать вместе, как бы произошло, конечно, не на почве общих музыкальных убеждений, а объединение произошло на то, что после событий 91-го года мы оба как бы перешли в оппозицию к тем процессам, которые произошли в нашей стране под лозунгом перестройки. Мы не против, конечно, перестройки и изменения, но те изменения, которые произошли, оказались не теми изменениями, которые мы ждали и чего мы хотели.
Как и большинство людей Советского Союза.
Да, мы почувствовали, что нас очень здорово обманули. Произошло такое поливение. Если перед этим у нас с братом как бы расходились с точки зрения во многом на политику, то вот где-то с 92-93 годы оно стало сближаться. Ну и воссоединились мы на общей почве. Дело в том, что наш отец Федор Дмитриевич Летов, он член Коммунистической партии Российской Федерации, КПРФ, он участник последнего фронта национального спасения, который был в 93 году перед штурмом Белого дома. Больше того, насколько мне известно, Игорь участвовал в обороне Белого дома, и вся гражданская оборона, и вообще мог погибнуть там. Спасло их, собственно говоря, то, что те коммунистические бабульки, которые стояли, стали ругаться на них, что вы волосатые, волосатых нам здесь не хватало, пошли вон отсюда, и они обиделись и ушли. Ну, а после этого приехали танки, и бабулек этих раздавили. Вот эта случайность спасла жизни и брату. Я когда позвонил в Омск, когда начался штурм, казалось, что он уже дома. Ну, это спасло ему жизнь. Но вот после этого мы задумались о том, чтобы выступать вместе.
Некоторые песни я, прослушивая заново, и совершенно по-новому и расшифровываю. Вот эти сказки, загадки, я бы так их назвал. Песни, сказки, загадки.
У нас с братом было очень счастливое детство. Было очень много игрушек. Ну, папа был из деревни, из очень бедной семьи, и он старался все нам компенсировать, дать нам то, чего у него самого не было. Поэтому, например, те, кто слышит, пластмассовый мир победил. Пластмассовый мир – это некоторая армия пластмассовых игрушек. У нас были еще и плюшевые, резиновые, и мы их сортировали. Ну вот, ходит дурачок по лесу, да. Дело в том, что этот ужасный, безобразный чкаловский поселок из пятиэтажек хрущевских, он окружен лесом со всех сторон, березовыми рощами. И Игорь сочинял исключительно гуляя по вот этим березовым рощам. Те, у кого есть, держат в руках альбомы, которые он сдавал, часто на них можно видеть вот такие красоты природы. Это вот как раз те окрестности, очень часто окрестности Чкаловского поселка, по которым он одевал валенки, он ходил зимой в валенках, и он вот гулял по полюсу, и в лесу он как раз сочинял песни, заходя иногда на кладбище, на котором покоится наша мать. Вот, много всякого разного. Он, например, зимой наряжал елку для нее. Ну, вот рядом там ель стояла. И иногда в некоторых песнях можно найти вот реалии именно вот той его жизни. Это не какие-то придумки, это вот та жизнь, которая окружала его непосредственно. Вот этот дурачок по лесу, это, конечно, он о себе пишет. И Мишутка там у него есть, это большой плюшевый медведь, который от нас достался ему по наследству от меня. То есть я не ломал игрушек в детстве. И все мои игрушки, часть одежды, книжки достались ему. Многие они фигурируют так или иначе в его песнях.